важную тему, что говорит. И дело-то вот в чем. Дело в том, что все мы без исключения связываем свое будущее, свою будущую вечную жизнь, конечно же, исключительно с Иисусом Христом. И по-другому не может быть. Мы не можем по-другому. Мы не видим своей вечной жизни, своего вечного будущего без Иисуса Христа. Павел говорил о той надежде, да, о той любви, которую он нам дает. Женщина. Действительно, наша надежда и все наши помыслы касательно нашего будущего только об Иисусе Христе. Мы знаем, что Он нас ждет. Но связываем ли мы свое настоящее с Иисусом Христом так же, как мы связываем свое будущее с Иисусом Христом? Как же нам жить? Осуществляется ли план нашего великого будущего в нашем настоящем? Ну, сложно представить себе строителей, которые разрезают ленточку красную, торжественную, да, не положив ни одного кирпича. То же самое в нашей жизни, то же самое и в том, что мы строим. Помните, Павел говорит, и так каждый смотри, что строишь. Я положил основание. И не может быть другого основания, это Павел говорит, которое есть Иисус Христос. Но каждый смотри, кто что строит на этом основании. Поэтому то, что собирается сказать Павел, для нас очень важно, для нашей теперешней жизни. Да, мы утешаем себя надеждой, по Писанию, как апостолы учили нас, надежды на воскресение, на наше спасение. Но как же нам жить во Христе сейчас? Об этом мы думаем, может быть, не так серьезно иногда. Вот. Итак, что мы положили, что мы кладем сейчас? Вот о чем Павел говорит. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы теперь дети Божьи. Господь оправдал нас, очистил, Он даровал нам новую природу. Мы теперь новое творение. Все, что теперь ожидает, ну, ожидает нас в будущем, в нашей жизни, должно ожидать, теперь связано только исключительно с фактом нашего нового рождения. Мы родились заново. Мы родились от Духа, когда приняли Иисуса Христа. Древнее прошло, теперь все новое. И все, что теперь лежит перед нами в нашей жизни, исключительно связан только с именем Иисуса Христа. Старой жизни нет. И, конечно, вопрос, жить ли нам теперь по-старому, жить ли нам теперь в старой жизни, старый образ жизни наш, это то, что для нас. Конечно, вопрос звучит абсурдно. Да? Никак, Павел говорит. Нет, это невозможно. Хотя многие так и думают, как мы уже говорили. Нет ничего страшного, что мы грешим, тем больше благодати будет в нашей жизни, когда Бог будет прощать нас. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И вот тут Павел открывает нам глубокую истину. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Начало нашей новой жизни было связано со смертью нашей старой жизни. Новый я, рожденный Иисусом Христом, рожденный от Духа, это событие неразрывно связано с тем, что старый я и моя старая жизнь умирают. Иначе что мы делаем, когда мы крестимся в Иисуса Христа? Что сие все это означает? Мы умерли для греха. Разве вы не знаете этого? Как же нам теперь на нем жить? Именно это и означает крещение. Это то, что вы сделали с вашей старой жизнью. Вы ее похоронили. Для чего? Для того, чтобы жить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения. Мы сделали это для того, чтобы уподобиться Христу в надежде на наше воскресение. Как Христос, умерев однажды, восседает. Умерев по причине греха человеческого, умерев для греха, воскрес. Точно такой же путь Он предлагает и нам. Уподобиться Ему, умерев для греха и умерев для старой жизни, для того, чтобы жить обновленной. Итак, перед нами Павел четко ставит четкий выбор. Живу ли я старой жизнью, жизнью ветхого человека, когда все мое существо и все мои желания, все мои помыслы, весь мой огонь и жар, горящий во мне, были устремлены лишь только к одному, к греху, к тому, чтобы жить по плоти. Я стремился к этому очень пылко и горячо. Или я живу жизни подобно Иисусу Христу. Или я живу жизни по Духу. Третьего не дано. Не бывает что-то между, посередине. Да. Все это Иисус совершил для нас, для того, чтобы было упразднено наше тело греховное. Для того, чтобы лишить нашу плоть власти над нами. Чтобы мы были свободны. Чтобы уже не быть рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Это простая истина. Не грешит только мертвый. Мертвый не может грешить. Потому что тело мертво. Потому что плоть мертва. Дальше Павел скажет, чтобы мы почитали себя таковыми. Конечно, моя плоть еще жива. И я нахожусь постоянно в состоянии борьбы. Плоть противится духу. Моя плоть постоянно стремится к тому, чтобы одержать верх. И меня, так же, как и из вас, часто, постоянно разрывают различные желания. Да? Различные мысли роятся в вашей голове, так же, как и в моей. Да? И все это свидетельствует о наличии борьбы, которая происходит внутри нас. И когда мы жили во плоти, когда мы жили ветхой жизнью, мы даже не помышляли о чем-то подобном. мы жили в мире, и мы жили в согласии с самими собой. Потому что мы стремились и добивались того, чего желало мое сердце. Я к этому стремился. Тому, чего желает моя плоть. И ничто во мне внутри не вступало в противоречие с этими намерениями, с этими действиями и поступками. Но теперь иная ситуация. Будучи рожденным свыше, во мне ожил дух, который был мертв. Ситуация изменилась. Я теперь не могу жить той старой жизнью, которой жил раньше. Потому что я люблю Иисуса. Потому что мне хочется быть с Ним. Но также во мне продолжает жить это плоть, которая и то, что, ну, то, на что указывает мне плоть, то, к чему она меня побуждает, всегда вступает в противоречие, невозможность компромисса между желаниями духа и желанием плоти. И все мы с вами находимся в таком положении. Что же делать? Для нас остается только один выход. Умереть для греха. Умереть для старой жизни. Считать себя таковым, считать себя мертвым. Для того, чтобы жить по духу. Ибо умерший освободился от греха. Давайте дальше. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Если мы умерли со Христом, в этом для нас надежда. Мы умираем со Христом. Вы делаете это не сами по себе. Да? Вы делаете это со Христом. Умереть со Христом совсем другое, да, нежели умереть самому. Я предпочитаю умирать с Христом. Если говорить, ну, буквально, переводить это в какие-то конкретные жизненные случаи, эпизоды, да, на своем смертном одре я хочу, чтобы был со мной Иисус. Я не хочу оказаться там один. Нет ничего для меня страшнее, да, чем на смертном одре быть одному без Христа. Но каково же быть с Христом? Совсем другое дело. Да? Если вы можете хотя бы так абстрактно представить для себя себя в таком положении, сможете ли вы видеть, ну, представить себя на смертном одре? Когда вы знаете, что считанные, может быть, часы, минуты остались вам, и вы глотаете последние куски воздуха, если так можно сказать. Да? И вы знаете, что вот сейчас дыхание будет последним, может быть, это последний вздох, да, может быть, вы уже не выдохнете. Я хочу быть с Христом. Вот. Я хочу, чтобы в этот момент Иисус был рядом со мной. Я хочу именно в этот момент чувствовать Его любовь. Иначе все внушает мне только ужас и невообразимый страх. Да? Если же вы умерли со Христом, то и жить будете с Ним. Это простая истина. Если же мы умираем без Христа, то и жить будем без Него. И Павел хочет, чтобы эта истина была уже применима к нашей жизни сейчас, потому что это очень важно для нашей настоящей жизни. Живы ли мы сейчас для греха, или живем ли мы сейчас для Бога? Живы ли мы сейчас сами для самих себя, или живы мы сейчас для Бога? Вот какой вопрос Павел хочет, чтобы мы поставили каждый сам для себя. Это очень важно. Если вы почитаете себя мертвым, если вы понимаете, что такое быть мертвым для греха и для плоти, вы свободны. Господи, помоги же нам всем это разуметь. Я снова и снова к этому сам лично возвращаюсь постоянно, чтобы Господь помог мне понять это глубоко. Что же значит быть мертвым? Что же значит почитать себя умершим? Каково это состояние, когда я мертв для греха и жив только для Бога? Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Единственная причина, почему люди на самом деле сомневаются в своем спасении, почему у них есть повод, чтобы сомневаться в своем спасении, стоит только лишь в том на самом деле, потому что они не вполне со Христом сейчас, в настоящей жизни. Потому что если бы они были со Христом, в полном смысле этого слова, я вполне уверен, даже вопроса о потере спасения бы не возникало. Да? У людей не было бы причин, чтобы опасаться этого. Если мы живем со Христом, если мы умираем со Христом, всегда с Ним будем. Зная, что Христос воскрес из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Помните, Павел говорит в послании филиппийцам: «Я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед». Я уже своими словами так вкратце пересказываю. «Стремлюсь к тому, чтобы достигнуть Христа так, как Он меня достиг. Не достигну ли я, как достиг меня Христос?» Достигли ли мы Иисуса настолько, насколько Он нас достиг? Вот что волновало Павла. Поэтому он не судил о том, насколько он идеален, насколько он совершенен в глазах других людей, насколько может он похвалиться собою или нет. Его это не волновало. Его волновало лишь то, насколько он со Христом, так же, как Христос с ним. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Не можете служить вам, господам. Снова и снова подводит нас к тому, чтобы мы приняли это решение в своей жизни, чтобы мы осознали это, что невозможно работать на два фронта. Невозможно любить и того, и другого. Не любите мира, не того, что в мире. Иоанн нас учил. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Что это значит? Почитайте. Считайте себя таковыми. Нравится ли вам такая мысль? Что теперь вы являетесь исключительно собственностью Господа. Как вам такая мысль? Павел говорит: я уже не принадлежу сам себе. И вы не принадлежите сами себе, потому что вы куплены дорогой ценой. И поэтому Павел здесь и говорит: живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господи нашем. Что это значит? Это значит, что мы живы только для Бога. Это значит, что после нашего рождения свыше, после того, как Бог принял нас, назвав нас своими детьми, не мы себя таковыми назвали, Он нас назвал. Верующим во имя Его Бог дал право быть чадами Божьими. Это значит, что сам Бог нас так такими считает, таковыми, своими детьми. Мы живы только для Бога. Это значит, что наше существование дальнейшее после этого события, после нашего рождения свыше, после нашего крещения, когда мы вполне осознанно сделали этот шаг, да, пообещав Богу добрую совесть, умерев, выразив это желание умереть для старой жизни, когда мы похоронили эту старую жизнь свою в водах, да, гребли и поднялись оттуда обновленными, это значит, что все, что Бог имеет для вас в вашей дальнейшей жизни, все, что на Его сердце, все, что в Его планах, это чтобы мы принадлежали исключительно Ему, служили исключительно Ему и делали только то, что Он для нас задумал. Это очень серьезно, правда? Наверное, многим из нас трудно об этом даже подумать. Когда мы говорим, что мы не свои. Это значит, что жизнь для нас существует теперь в ее наилучшем выражении, как мы себе ее только можем представить. Только в том случае, если мы будем жить с вами для Бога. Да? Если нашим единственным желанием, нашим единственным стремлением будет только лишь угодить Богу. Для всего остального Бог почитает нас мертвыми. Для всего остального мы у Бога не существуем. Понимаете? Не знаю, как вам, но мне придется снова и снова смиряться с этой мыслью, что я существую только для Бога. Для Его замыслов, для Его целей. Ничего другого в моей жизни Бог не задумывал. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Другими словами, Господи, мои руки, Твои руки. Мои уста, Твои уста. Да? И делай, пожалуйста, Господь, с этим все, что Ты хочешь. Представьте себя Богу. Другими словами, вот Он я, Господь. Помните, как сказал Исаия? Господь сказал, кого послать нам? Я сказал, вот я, Господь, пошли меня. Хотя Исаия предстал перед ним, просто рухнувшим, сокрушенным, сказал, Господи, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами. Это произошло в тот момент, когда он увидел Божий престол и его святость. Но Господь коснулся его уст, очистил его. Огонь почувствовал Исаия в своем сердце, который Господь сам зажег своим прикосновением. Это можно сравнить с рождением свыше. И после этого Господь спросил, кого нам послать к народу непокорному. Исаия говорит, вот я, Господь, пошли меня. Таким образом, Исаия получил это помазание, он получил это свое предназначение, которое было приготовлено для него самим Богом. Представьте себя Богу. Попробуйте сделать то же самое. Решимы ли вы, готовы ли в своем сердце это совершить? Бог знает. Как ожившие из мертвых, мы были некогда во грехах. Были мертвы во грехах наших. Павел об этом многократно говорит. Надо понимать, что мы были мертвы. Но мы ожили для Бога. Мы стали существовать как бы для Бога. После того, как Он совершил в нас это удивительное дело. Теперь мы живы для Бога. И члены ваши Богу в орудие праведности. Конечно, грех, живущий в нашей плоти, наша плоть очень сильно всегда этому противится. И Павел позже об этом тоже будет говорить, что нам с этим совсем делать. Да? Но Богу важно желание нашего сердца. Он смотрит, что сокрыто в вашем сердце. Для него это залог успеха. Для него это залог победы. Если он не найдет в нашем сердце горячего желания представить себя Богу, если он не увидит в нашем разуме, в нашем сознании глубокого понимания того, что Бог хочет сделать в нашей жизни, того, что Он совершил уже, да, очень трудным представляется для нас эта борьба. Мы наверняка потерпим поражение. Грех не должен господствовать над вами, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Снова Павел возвращается к этому вопросу и снова дает ответ. Нет, никак. Закон, как мы говорили, и Павел говорил, только лишь обнаруживает грех в нашей жизни. Он не спасает нас от греха. Закон был дан для того, чтобы показать истинное положение человека. Насколько человек серьезно промахивается, насколько он не попадает в цель, в ту самую цель, которую Бог для него приготовил. И, конечно же, если мы говорим, что мы под благодатью, теперь они под законом, и закон не имеет уже над нами никакой власти, значит ли это, что и отменяется для нас критерий закона, критерий праведности? Нет, конечно, нет. Это не причина для того, чтобы мы вели разгульную и своевольную жизнь, поступая, как нам представляется, правильным самим себе. В связи с этим, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а по благодати? Никак. Нет. Дальше Павел продолжает. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушанием к праведности? Именно это и произошло в Эдемском саду. Ева совершила, Ева, впоследствии Адам, совершили именно два неправильных поступка. Когда Ева ослушалась Бога, ослушалась Его повеления, да, и в ответ на соблазны сатаны, дьявола, вкусила этот плод, она совершила два неправильных поступка. Во-первых, она не послушалась Бога, что для всех является очевидным. Но второе, еще более серьезное, что она совершила, она послушалась сатану тем самым. То же самое происходит и сейчас в жизни каждого человека. Павел говорит нам о том, что как хочет того человека или нет, хотим ли мы этого или нет. Совершая, как нам часто кажется, свой выбор, на самом деле мы совершаем чей-то выбор. Точно так же, как в Эдемском саду. Ослушавшись, если я ослушиваюсь Бога, тем самым я слушаю сатану. Павел снова и снова повторяет эту мысль своих посланий. И истина такова, что кому мы отдаем себя в послушание? Сатане или Богу? Если я не отдаю свои члены, если я не представляю себя Богу, и не отдаю свои члены в послушание Ему, можно задать вопрос, а кому я себя отдаю? Кому я повинуюсь и кому я служу? Конечно, сатане. Да? Потому что он хочет сделать в вашей жизни. Или я инструмент Божий, или я его орудие, или я инструмент сатаны. Это серьезный вопрос, и когда я об этом сейчас говорю, я сам снова и снова задумываюсь об ответственности того выбора, который я делаю ежеминутно в своей жизни. Если я допускаю гнев, раздражение, если я допускаю ярость в своей жизни, бесконтрольную, что бывает, чьим инструментом? Инструментом в чьих руках я оказываюсь? Конечно, не Бога. Вот почему это так все серьезно. Хотим ли мы быть инструментами дьявола, или хотим ли мы быть инструментами Божьими в его руках? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Павел выражает благодарность и радость за то, что в какой-то момент в своей жизни эти люди, мы с вами, стали от сердца, в сердце своем, решили слушаться Бога. Приняли в себя такое решение. И освободились от греха, уверовав в Иисуса Христа. Освободившись же от греха, если бы мы не освободились, у нас бы не было никаких шансов, да? Но уверовав в Иисуса Христа, получив оправдание, очищение, когда Бог принял нас, мы освободились от греха таким образом. И только лишь потому, что Господь освободил нас, Он совершил эту работу, мы стали рабами праведности. Теперь Бог почитает нас рабами праведности. Он смотрит на нас уже как на творение, как на людей, да, которые вполне осознанно и готовы служить Ему на дело праведности. На то, чтобы приносить Ему славу. На что раньше мы не были способны абсолютно. О чем даже и не помышляли. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Павел здесь говорит о том, каким образом мы это должны сделать. Насколько горячо и пламенно и самозабвенно я служил интересом своей плоти раньше. На что только я не был готов. Я даже готов был не стыдиться каких-то многих вещей. Да? И многие люди забывают всякий стыд, забывают всякие моральные, откладывают в сторону всякую мораль, да, и нравственность общепринятую. Переступают через эту грань только лишь для того, чтобы удовлетворить свою плоть. Настолько горячо и пламенно, вспомните, вы сами это делали когда-то. Да? Меня всегда удивляют люди, ну некоторые, которые, допустим, вот они выпьют, да, и начинают гулять, веселиться. На что только они не гораздо. Да? Ну можно просто смеяться, хохотать и просто, ну до каких только унижений человек не доходит, предаваясь пьянству, излишествам, похотям различным, да? До какого унизительного состояния человек может дойти, преследуя в своей жизни такие цели? А мы, задумайтесь, а нам иногда стыдно сказать об Иисусе Христе. Нам иногда, мы начинаем раздумывать, да? А стоит ли человеку говорить о спасении? А что они о нас подумают? А не будем ли мы в их глазах выглядеть идиотами? Да? Ну, это касается многих аспектов нашего свидетельства в жизни. Мы очень часто задумываемся. Очень. Согласитесь, постоянно об этом думаем, да? А как нас люди посмотрят? Что они подумают? А не буду ли я идиотом, если я это сделаю? Я знаю, Господь, что тебе это нравится, но позволь как-то... Может быть, в другой раз? Может быть, при других обстоятельствах? Но им-то не стыдно. Да? Вести скотский образ жизни буквально. Им не стыдно показывать себя в таком вот безобразии. А нам стыдно иногда предстать, как-то совестливо, предстать в образе Божьих детей. Павел говорит, чтобы мы так же горячо и самозабвенно, как когда-то предавались всем этим делам нашей плотской жизни, ветхой жизни, чтобы мы ничуть не меньше так же горячо представляли свои члены и самих себя в рабы праведности, в дела святые. Это по человеческому рассуждению. Да? Логично? Да, понятно. Понятно. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Вы делали это с таким удовольствием и упоением, с таким жаром и пылом, потому что абсолютно были свободны от праведности. Вас не связывали никакие условия праведности, какие-то обязательства, да, как Божьих детей. Вы были свободны абсолютно. И можно сказать, в каком-то смысле мы наслаждались этой свободой от Бога. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Но когда мы узнали, когда Бог открыл нам, что мы творили, нам стало стыдно за все, что мы делали, и мы покаялись. Да? Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Мы не наоборот. Как тогда мы были свободны от праведности, так же сейчас мы свободны от греха. И от всего этого безобразия, которое когда-то делали. Теперь наш плод есть святость. А конец жизни вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Возмездием за все, что мы делали, то есть возмездием, справедливым как бы воздаянием, да, была смерть. Да. Это та горечь, то отчаяние, паника, возможно, и страх перед будущим, когда мы понимали, что ну, совсем не светлая перспектива ждет впереди. Да? Когда следующий поворот в нашей жизни открывал перед нами все более ужасные и ужасные перспективы. Да? Мы просто старались всячески об этом не думать. И люди стараются всячески об этом не думать. Да? Но если спросить неверующих, да, грешников, что их ждет, я думаю, что если они будут честны предельно, да? Нас любят очень красивые слова друг другу говорить. Поздравления, я желаю. Да? Но ведь на самом деле никто в это не верит, если быть честными. Люди просто обольщают друг друга и утешают, стараются успокоить. Да? Потому что без этого праздника в жизни вообще невозможно. Но возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Смотрите, Павел противопоставляет здесь совершенно два разных слова. Да? Возмездие и дар. Сами по себе эти понятия не могут стоять в одном ряду. Возмездие – это то, что мы должны были получить. А дар Божий – это то, что мы не должны были получить. Мы получили. Это то, что мы не заслужили. Это подарок. Когда мы жили во грехах нашей старой, ветхой жизни, что мы имели от сатаны, когда служили ему? Вот то и имели. Сатана ничего не может дать. Он только обольщает, он только рисует, может нарисовать какие-то радужные картины, да, в воображении человека, для того, чтобы был повод и причина, чтобы продолжать дальше грешить. Люди мечтают, 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 но что имеют в результате? А какую жизнь они имеют? Это действительно было возмездием. То есть сатана платил нам исправно по нашим счетам за то, что мы совершали. Ничего другого он нам дать и не мог. Потому что в нем нет жизни, пребывающей жизнь в Боге. Он дает нам только то, что имеет. То, чем он может нам отплатить. Это обольщение и смерть. Обольщение и смерть в результате все равно. Но у Бога есть дар. Настоящий дар, что есть вечная жизнь. Вот. Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Это то, что мы получили и получим за то, если предоставим свои тела, свои ноги, руки, уши, глаза, рты, языки свои в распоряжении Богу. Нас ждет удивительный дар и возмездие, да? как это делал сатана раньше. Но дар. Не слышало того уха, не видел того глаз человека, что приготовил Бог любящим его. Какой же подарок он приготовил для нас, если мы будем приносить плод любви, плод святости. Давайте дальше. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Тут он обращается как бы к иудеям, к людям, знающим закон. К тем самым, которые пытались оправдаться исполнением закона. И простую истину открывает относительно закона. Что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Умер человек, к нему невозможно применить требования закона. Представляете, лежит труп. Да? Труп прелюбодея. Блудника. И священники подходят к нему и начинают произносить осуждение. Да? Как над проклятым грешником, и там заслуживающим самого жестокого наказания. Смешно, да? Абсурдная ситуация. Вообще-то, труп невозможно осудить. Его невозможно приговорить к какому-то наказанию. Конечно, можно его там сжечь, там пепел развеять. Или там разрубить на кусочки. Что еще можно придумать? Но это все равно. Ему уже все равно. Это труп. Да? Он абсолютно нечувствителен к наказанию, и наказание применять к нему совершенно глупо. И вот житейский, бытовой пример. Дальше. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так. Кстати, это можно применить так, в скобочках, ко всем разведенным. Да? В каком случае они считаются свободными в глазах Божьих от мужей своих и жен? Так и вы, братья мои. Но не об этом сейчас речь. Да, речь идет о более серьезных вещах. Так и вы, братья мои, умерли законы телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Когда мы служили закону, когда мы пытались служить закону, тем самым мы не приносили плод Богу. Что есть плод? Иисус сказал, если не прибудете во мне, как на лозе, не принесете плода. Да, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Прибудьте во мне, прибудьте на лозе. Прибудьте в любви моей, в слове моем. Пребывание в Иисусе Христе приносит плод. Плод же Духа есть любовь, говорит Павел. Теперь наш плод это любовь. Любовь к Богу, любовь к ближнему своему, как к самому себе. Когда мы служили закону, пытались служить закону, и всякий человек, служащий закону, пытающийся удовлетворить требования закона, какой плод имеет такой человек? Каков плод его усилий? Если мы служим закону. Смерть. Да? Потому что грех ничего кроме... То есть закон ничего кроме греха не обнаруживает в нашей жизни. Он обнаруживает, что мы не можем исполнить его. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. Вот почему так нужна была жертва Иисуса Христа. Вот почему так нужна была его смерть. Вот почему нужен был тот, кто взял на нас, вместо нас, кто взял на себя наши грехи, все наши преступления, всю нашу вину, которую мы совершали по закону, под законом. Кто бы освободил нас от этого? Кто бы сделал нас свободными от закона, если мы живы? Если я, будучи плотским человеком, в своей ветхой, старой, древней природе, я знаю закон. Но нет во мне этого нового начала. Я не являюсь новым творением. Я тот же самый ветхий, старый, плотский человек. Дух мой мертв. Я пытаюсь исполнить закон. Нет никакого выхода, правда? Я снова и снова оказываюсь грешником. Я снова и снова оказываюсь виновным. И у меня нет вообще никакого шанса исполнить закон. Но теперь, когда умер Иисус, взяв на себя все наши грехи, все наши преступления, и мы оказались мертвыми в Иисусе Христе, да, когда погреблись с ним вместе в смерти, он освободил нас от этого закона. И теперь да приносим плод Богу. Теперь я наконец-то оказался, будучи освобожденным от закона, только лишь умерев для него, только таким образом, да, умерев для закона, я оказался свободным. Если я продолжаю грешить, если я продолжаю жить жизнью ветхого человека, по-прежнему угождая своим похотям, что тогда происходит? Я не свободен от закона, оказываюсь. Я снова оказываюсь виновным перед Богом. Если мы умерли со Христом, мы умерли и для закона. Если вы почитаете себя мертвыми для греха и живыми для Бога, вы умерли и для закона. Да приносим плод Богу. Теперь во всей своей полноте во мне проявляется не моя грешная природа человеческая, ветхая. Теперь любовь Божия изливается в мое сердце через Иисуса Христа. Я приношу плод любви. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Вот почему так важно умереть. Вот почему так жизненно необходимо для нас смириться и признать себя мертвым для грехов. И признать себя живым исключительно для Бога. А не для своей плоти. Потому что, умирая со Христом, я умираю для закона. И начав жить для Бога, я умираю для закона. Мы освободились от Него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа. И теперь Дух Божий живет во мне, живет в вас, для того, чтобы совершать свою работу. Что же скажем? Неужели от закона грех? Нет, никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. В общем, снова Павел говорит о том, что, что сделал закон, что он совершил. Что закон обнаружил грех. Павел понял, насколько он грешен в результате этого. Поэтому причина того, что я оказался грешником, не в законе кроется. Это тоже очень важно понимать. По причине того, что я оказался грешником. Дальше Павел скажет, что заповедь добрая она. Она святая заповедь. Потому что она говорит нам о праведности. Но я оказался грешником не по причине закона, а потому что я таковым оказался в глазах праведного и святого закона. Павел понял в своей жизни, что закон духовен. Не случайно он говорит здесь об этой заповеди «не пожелай». Дело в том, что помните, Павел называет себя фарисеем из фарисеев. Он говорит, что по правде законной он был непорочен. То есть, другими словами, он просто был непререкаемым в том, как исполнить закон. Но когда он осознал, каков на самом деле закон, и о чем он на самом деле говорит, на что он на самом деле указывает, это ему Иисус Христос открыл. Конечно, от былой праведности Павла и то, чем он мог бы похвалиться, не осталось следа. Если мы говорим о прелюбодействии, или о блуде, то фарисеи считали, что блуд можно считать блудом только тогда, когда человек его совершает. Или совершает акт прелюбодейства, да, женщин или женщин с мужчиной. Вот. И пожелание... Желание сердца человека никогда не рассматривалось фарисеями как грех. То есть это допускалось, это было нормально. И человек мог действительно сказать, похвалиться тем, что он никогда не согрешал, никогда не изменял, да, ни жене своей, никому. Потому что никогда не прелюбодействовал. Но Господь показал Павлу духовную природу закона. Вот поэтому, по этой причине он здесь и говорит, что заповедь святая, она добрая, праведная. Это произошло тогда, когда Павел понял, осознал, что такое заповедь «не пожелать». Когда он понял, что Бог обращается к сердцу человека. Когда Иисус сказал, что тот, кто с вожделением посмотрел на женщину или на мужчину равным образом, тот уже прелюбодействовал в своем сердце. Вот. И тут Павел начинает говорить об интересном свойстве греха. В чем этот грех становится и крайне грешным, в чем он действительно проявляется во всей своей, вот в черной, в этой негативной, как бы, стороне греха. Смотрите, интересная вещь. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Интересно, он говорит, что грех действует таким образом, что тогда, когда появляется запрет что-то делать, у человека возникает еще большее желание это сделать. Да? Плоть, грешная плоть, действует именно таким образом. Когда Бог говорит нам, что вот это нельзя, это грех, я вдруг заметил, что то, что Бог запрещает мне, может показаться мне даже очень даже интересным и заманчивым для меня. А почему это Бог запрещает? Интересно. А мне очень интересно посмотреть, что это такое. В то самое время, когда Бог мне не говорил об этом, я даже не думал об этом. Да? Но Бог сказал, не трогай вот это. Я так, интересно, а почему это? Да, мне очень даже интересно, почему это мне нельзя его трогать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Можно посмотреть хотя бы? Да? Что? Повзрослеть надо. Вот со взрослыми то же самое происходит, понимаешь? К сожалению. Вот. Это взрослые детей в этом смысле, я думаю, не очень-то отличаются. Вот. Наоборот. Вот, заметили, наверное, да, взрослые люди. Они больше знают гораздо, чем больше гораздо, чем дети. Насколько они изощреннее в своих грехах и злее. Дети ничего не знают. Чистый листок. Ну хорошо, чистый листок. Да? Действительно, их не влечет к тому, к чему влечет взрослых. Почему? Ну, конечно, обман сатаны был совершенно оправданным. Нет, врет Бог. В тот день, в который ты познаешь добро и зло. Мы познали добро и зло. Мы знаем, что такое зло. Мы стали очень мудрыми людьми. Ну и вообще люди, и мы тоже в том числе. В том, что такое зло. Помните, Павел говорит, будьте детьми на злое, но будьте зрелыми, взрослыми на добро, чтобы делать добро. А люди наоборот, они настолько зрелые и искусные, умелые в том, как делать зло, но являются абсолютными младенцами и неумехами в том, чтобы делать добро. И не умеют этого делать. Да? Но зло учить нас не нужно. Мы прекрасно знаем, как все это делается. Да? Правда? Вот. Так действует грех. Таким образом проявляет себя грех, плоть наша, когда пришла Божья заповедь. Вот. Но Павел говорит, я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Он стал настолько явным, настолько явно себя стал проявлять в жизни, что просто ужасно. А я умер в результате всего этого. Закон умертвил меня. Он приговорил меня к смерти. Посмотрите, каково действие греха в нас. Да? В глазах праведного святого закона он заставляет нас еще больше желать запретного. И таким образом мы и умираем. В глазах того же самого закона, оказываясь преступниками. Все это совершает грех. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Это сделал грех. Насколько же сильно противление во плоти и греха, живущего в нас, Божьей воле. Что таким образом он даже себя проявляет. Да? Грех не испугался. Мы не испугались, когда Божья заповедь пришла. Не сказали, ой, Господи, спаси меня, пожалуйста. Да? А наоборот, нет, человек еще более стал дерзким в том, как подступиться к греху и совершать то, что Богу не угодно. Вот каково действие сатаны в нашей ветхой жизни, в нашем ветхом теле, в котором мы никогда жили сами. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Это очень важный вывод. Да? Закон имеет свое место. И он свят и праведен, и заповедь святая, и праведна, и добра. Поэтому у нас нет причин, чтобы ненавидеть закон Божий. Мы должны находить в нем удовольствие в законе, в заповедях. Причина всему грех. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Крайне грешен. Вот то, о чем мы с вами говорим, да? Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Закон хорош, закон духовен. Открыл нам эту духовную природу, потому что он открывает нам, да, наше духовное состояние, этот закон. А я плотен, продан греху. Это то, вот тут нам нужно быть очень внимательными, это то, с чем очень часто нам не хочется мириться, с чем мы не хотим соглашаться. Мы плотские, мы проданы греху. Это значит, что наше положение, оно абсолютно безнадежно. В нас, самих в нас, нет ничего хорошего. Если я попытаюсь сделать всеми своими силами, пытаться делать что-то хорошее, у меня ничего из этого абсолютно не получится. Мы должны это понять. И Павел дальше об этом будет говорить, об этом просто безнадежном положении человека. Поэтому даже если вы понимаете, даже если вы разумеете добро и хотите делать добро, у вас есть это желание. Если даже очень сильно этого захотите и начнете, казалось бы, его делать, прямо вам это хочется сказать, в итоге все равно получится полная ерунда. И ничего, кроме греха, в итоге все равно не выйдет. Даже из самых хороших ваших добрых побуждений. Я не знаю, наверное, если вы подумаете, вы скажете, что да, действительно так оно и есть. Очень часто я начинаю с самыми хорошими, самыми благими намерениями по отношению к другим людям. Но, как правило, в итоге оказывается, что все заканчивается совсем плохо. И мне не удается сделать то, чего я хотел сделать. И очень часто мне приходится довольствоваться лишь только тем, что я сделал только то, что у меня получилось. То, что было в моих силах. Но я не так хотел сделать совсем. Сегодня вот прям буду честен, что-то плукаете. Да? Буквально перед служением. Я выскочил к своему сыну с самыми благими намерениями помочь ему занять их на скрипочке. И вроде все хорошо началось. Но потом что-то вдруг во мне перещелкнуло. Да? И все покатилось кувырком. Что случилось? Да? И потом я сел, я начинаю осознавать, что же произошло. Да почему так произошло? Почему я вдруг повел себя таким образом, а не так, как я хотел с самого начала? И снова мы с этим сталкиваемся в жизни. Мы хотим поговорить с человеком. Мы хотим стать ближе к нему. И вроде как бы делаем первый шаг. Но как только все это начинается, все как обрезают. Да? И все снова и снова ломается и катится. Потому что я плотен, я продан греху. Я не могу дать, я не вполне всегда даю себе отчет в том, что я сделаю в следующую секунду. Да? Вы понимаете, о чем я говорю? И так снова и снова мы можем самыми благими намерениями говорить: «Господи, я буду праведным, я буду делать так, как нужно, я хочу этого делать». И вы беретесь снова и снова, и у вас снова ничего не получается, вы снова терпите неудачу, вы проваливаетесь. Итак, может быть бесконечна. И Павел хочет, чтобы мы раз и навсегда смирились с этой мыслью, что мы безнадежны в своем положении. Если вы по-прежнему будете жить своими собственными силами, усилиями своей собственной плоти, пытаясь найти источник праведности в ваших собственных делах, которые вы могли бы совершить для Бога. Ничего кроме греха мы не обнаружим. И вы ничего кроме греха в своей собственной жизни не обнаружите. Потерпите неудачу обязательно. Потому что я плотен, продан греху. И вот дальше он написывает эту картину. Ибо не понимаю, что делаю. Я не могу это объяснить, что я делаю. Почему так происходит? Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Когда вы обнаруживаете, что вы делаете совсем не то, что хотели бы делать, вы вдруг обнаруживаете себя в том же, в каком-то таком, ну, ужасном положении для самих себя, да? Это делает грех, живущий в вас. Это не вы делаете, потому что делаете не то, что хотели бы. Но просто грех взял вас и начал вами управлять. Иногда просто начинаешь задумываться, да, о том, что произошло. Господи, как со мной такое могло произойти? Как я оказался в таком идиотском положении вообще? Как я мог так сказать? Что я вообще сказал? Да? Ну, по-другому же совсем нужно было сказать. Да? По-другому нужно было совсем сделать. Ну все, это прошло, и вы даже не понимаете, почему так произошло. Да? Почему вы не смогли это сделать, что хотели? Вот. Это делает грех, живущий в нас. Он берет нас и тащит. И мы уже не свои, мы рабы греха. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 18 стих. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей, добрая. Нет во мне этого источника, чтобы сделать добро. Я это знаю. И с этим ничего поделать невозможно. Да? Вот хоть расщелись вообще. Вдребезги. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, я того не нахожу. Нет сил. Нет возможностей никаких. Доброе, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Это является всего лишь доказательством, или аксиомой, не требующей доказательств на самом деле, кем мы являемся. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Какой-то закон подлости в моей жизни работает. Люди сейчас любят это слово употреблять. Да? Какой-то закон подлости обнаруживается. Всегда, когда хочу делать доброе, всегда получается злое. У меня иногда получается добро. Ну, зачастую оно происходит как-то ненамеренно. Да? Я так думаю, о, как хорошо, как получилось. Да, я как-то даже не думал. Да? Но когда я хочу намеренно сделать добро, не получается. Итак, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Очень часто бывает так. Я хочу подойти к какому-нибудь человеку и сказать ему добрые слова. Я сам смеюсь, просто не могу. Мне потом зло разбирает. Я же приготовлю заранее, что я хочу сказать. Да? Я знаю, что вот так оно и надо. Подхожу и не могу рот открыть. Представляете, мне язык не поворачивается, чтобы сказать все добрые слова. Наверное, вы замечали с собой такое, да? Но зато, ну, как-то вот так яростно и гневно отреагировать, там, кого-то послать, о, ну и пожалуйста. Это даже задумываться не надо. Ой, что это было, да? А человек уже страдает. Вот. Мы постоянно и постоянно наблюдаем это. Мы не способны. Нам такие усилия нужно сделать, чтобы хоть какое-то что-нибудь добренькое такое совершить в своей жизни. Ну, но зато, когда мы это сделаем, ух, гордость нас прямо стирает. Да? Потому что мы знаем, каких усилий нам это стоило. Мы знаем, что это целый подвиг для нас совершить доброе дело. Но на самом деле мы пленники закона греховного. И мы никак не можем вырваться из этого плена. И вот Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Ну, это его молитва. Действительно, бедные мы люди. Кто же избавит нас от этого всего? Видите ли, мы очень сильно заблуждаемся. Мы продолжаем часто заблуждаться. Когда мы говорим о праведности, когда мы говорим о плоде нашей жизни, о чем мы думаем? Вы попробуйте ответить на этот вопрос. Когда вы думаете о собственной праведности? Когда вы думаете о том, о плоде, вот, который приятен Богу, о чем вы думаете? Да, о делах. Мы говорим себе: я сделаю вот это. Я должен сделать вот это. И потом мы думаем, что Бог, смотря на все это, должен будет сказать нам: молодец. И признать нас праведными. Мы думаем, что в результате этого наши отношения с Богом перейдут на какой-то качественный иной уровень. Потому что Бог увидит во мне другого человека. Я покажу ему все свое старание, все свое сердие. Но снова и снова сталкиваемся вот именно с этим, о чем говорит Павел. Может быть, какая-то ошибка есть, кроется в том, что мы делаем, в том, как мы думаем. В чем же эта ошибка заключается? Почему мы снова и снова терпим провал? Потому что праведность мы достигаем не своими собственными усилиями. Бог и не ожидает этого от нас. Праведность нам дается через веру в Иисуса Христа. А потом Иисус говорит: без меня не можете делать ничего. Прибудьте во мне и принесете много плода. А мы что делаем очень часто? Мы знаем, как надо правильно жить. Мы знаем, надо как правильно поступать. И мы говорим себе: я буду делать вот это, вот это, вот это, вот это. Я делаю вот это, вот это. Я начинаю это делать. Да? Но жизнь не меняется. Почему-то. А Иисус говорит: прибудьте во мне, да, и тогда принесете много плода. Иисус уже признал нас праведными. Если я буду в своей жизни опираться на свои собственные желания, пусть даже и правильные, сделать вот это для Бога, сделать вот это для жены, для семьи, для церкви, я могу только сказать: бедный я человек. Кто меня избавит от всего тела смерти? Я ничего не могу делать. Я полностью бессилен, безнадежен вообще. И Павел пришел когда-то в своей жизни к такому состоянию, к состоянию полного, вообще, полной депрессии, полного отчаяния. В нем столько было всего желаний, стремлений, но он не мог этого совершить. Вот. Кто избавит меня от всего тела смерти? Кто вас, кто меня избавит от этого тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Он снова возвращается к этой двойственности своей теперь, вот, природы жизни. Говорит, ум мой и мой разум, все мои желания служат Богу, стремятся. А в результате получается все наоборот. Но все-таки нам стоит прочитать 8 стих. Итак, то есть первый стих 8 главы. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. А в языке оригинала вот, после «во Иисусе Христе» стоит точка. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что Богу нужны не наши собственные усилия. Праведность мы получили. Бог признал нас праведными по вере, через веру. Но теперь нам надо просто пребывать в Нем, просто наполняться Его силой, и тогда мы принесем Его плод. Я не знаю, конечно, сколько времени должно пройти в жизни каждого из вас. Я не могу этого знать. Да? В какой момент вы придете к такому состоянию, когда вы осознаете полностью всю необходимость того, как важно вам посвятить себя Богу. Когда вы будете не представлять для себя жизни, как только делать то, что Бог от вас хочет. Когда мы все присытимся тем, чего мы хотим сейчас получить от жизни, когда мы наконец поймем, что это не то немножко, чего Бог от нас хочет. Когда мы наконец оставим всяческие попытки сделать что-то, просто научимся пребывать в Боге и будем просто радоваться тому, как естественный плод любви в нашей жизни произрастает от того, что Бог нас совершает. И будем тем самым служить Богу в радости. Да? Не осуждая как бы ни друг друга, ни самих себя, не угрызая. Потому что мы пребываем в Нем. Итак, нет мне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Ну, если вернуться к 6 главе, к тому, да, к теме смерти, насколько мы в Иисусе? Пытаемся ли мы Иисуса тащить за собой? Давай. Да, дай мне Господь, мне же нужно, я молюсь, прошу. Да? Я не могу без этого. Господь говорит, ну, подожди. Да, ты иди сюда. Успокойся. Да, смирись. Вот. Я тебе все дам. Да? Вопрос только лишь в том, ты мой или не мой? Да? Ты для меня намерен жить? Или для чего ты живешь? Вот что Бога волнует. Вот когда мы найдем покой и успокоение, удовлетворение для своей души, в том, что когда вы можете сказать, Господи, делай со мной все, что хочешь. Да, я в твоих руках. Я твой раб. Вот Бог жаждет этого состояния. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Бог это может совершить в вашей жизни. Он, в нем избавление, в нем сила. Вот этот путь, как бы, то, с чего я начал, да, это те камни, которые мы кладем как бы на основание положенное апостолами на основании Иисуса Христа. Это то, из чего мы строим. Да? И потом, когда настанет момент славы, момент встречи, откроются врата, разрежет дельчика торжественно. Это то, что приведет нас к чему Господь нас обещал. Давайте помолимся. Спасибо тебе, наш Отец. Мы пришли к тебе и имеем общение с тобой сейчас. Только лишь потому, что Иисус совершил за нас. Только лишь потому, что ты вменил нам праведность через нашу веру, Господь. И, Господь, наполни сердца наши, наполни нас как сосуды твои для благого употребления. Потому что, как мы знаем, что во всяком доме есть сосуды для почетного употребления, для низкого. Мы хотим быть сосудами в чести, чтобы нести славу Твою. Мы понимаем, Господь, что мы не можем быть вполне совершенными, идеальными в этом, Господь. Но все это покрыто, все, что от плоти нашей исходит, все покрыто кровью Сына Твоего, Господь. Вот. Мы молим, чтобы Ты даровал нам эту победу, когда мы, пребывая в Тебе, Господь, идем в силе и принося плод любви. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.